Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Александра Федоровна Платонова. Христос рождается. Была зима, туманная, мозглая, с мокрым снегом. Зимний короткий день угас, наступали сумерки, тоскливые, серые. Они прокрались незаметно в маленькую комнатку, убранную со скромным комфортом. Который час? Отчего так тихо? Ты еще не ушел? Господи, какая тоска! И опять болит сердце, беспокойно заметалась на подушках молодая женщина. Ее муж зажег лампу, и бледный матовый свет ровно и спокойно разлился из-под абажура по всей спальне. За окном стало еще темней. Больной не было еще 30 лет, а жизнь уже почти потухла в ее больших, синих, глубоко запавших глазах. Лицо заострилось, вытянулось. Тонкие бескровные руки бессильно лежали вдоль тела, как будто она не в состоянии была шевельнуть ими. Она лежала на кровати, не раздеваясь, поверх одеяла, в черном платье, еще больше оттенявшем бледность ее лица. Господи! «Как тяжело!» — вздохнула она, устало закрывая глаза и сжимая своими тонкими пальцами руку мужа. Он сел около нее, тоже усталый и страдавшийся. Не зная, что сказать ей в утешение, он растерянно смотрел на нее. «Я еще здесь. Заседание не раньше 7. Да можно немного опоздать?» «Нет-нет, иди. Я не хочу. Из-за меня не надо. Иди!» — заволновалась больная. Но муж продолжал сидеть около нее, поглаживая ее худенькую руку. Вот уже почти полгода, как они похоронили свою маленькую дочку, и с тех пор жена тает у него на глазах. Неужели ему придется пережить еще и это горе? Рая, что с тобой? Я не могу взять отпуск, да и куда поехать? Теперь по железным дорогам передвижение — одна мука. Это война. Он не договорил и замолчал с каким-то раздражением. А то все-таки можно попытаться. Поезжай к Вере в Алупку. Синее небо, солнце, море. Ты опять оживешь, окрепнешь, поправишься. Жизнь еще впереди. Опять заговорил он, придумывая слова. А она продолжала лежать с закрытыми глазами, точно не слышала его. За что я несчастная такая? Воля умер, тяжело было. А теперь и Зина. Ехать? Нет, никуда ехать не надо, это не поможет, да и не нужно. Муж тяжело вздохнул. «Прости, Коля, прости», — спохватилась она. «Измучила я, извела себя, но не могу, не могу. День и ночь она передо мной. Господи, что я сделала тебе? В чем согрешила, что ты взял ее у меня?» И она заплакала. «Тебе пора, идти, опоздаешь», — снова заговорила она, немного успокоившись. «Я не хочу, чтобы ты опоздал. Со мной ничего не случится». Николай Петрович взглянул на часы. Действительно, пора было идти на заседание. Он простился с женой и ушел. В квартире стало тихо-тихо. В печке слабо затрещали последние угольки, вспыхнули синим огоньком и погасли. Раиса Андреевна продолжала лежать и скорбно раздумывать над одним и тем же неразрешимым вопросом. Для чего жить теперь? Какой смысл вообще имеет человеческая мимолетная жизнь? Этот вопрос иногда и раньше приходил ей в голову, но стоило маленькой Зине вбежать в комнату, и всякие беспокойные думы разлетались, как дым. И если что никогда не оставляло ее, так это боязнь, как бы с девочкой не случилось чего-нибудь. Она уже пережила первое материнское горе, потеряла малютку сына, когда ему едва минуло полтора года. Теперь в пятилетней Зиночке были все ее радости. Раиса Андреевна бывала в обществе, любила театр, но не было для нее большего счастья, как, возвращаясь откуда-нибудь днем, слышать, что за дверью уже слышится хлопанье детских ручек, скачок с высокого детского стула, топанье и прыганье маленьких ножек и веселый крик «Мама пришла! Мама пришла!». Потом она знала, что когда обогреется, Зиночка вскарабкается к ней на колени, обовьет ее шею теплыми худенькими ручонками и будет целовать сначала в лобик, потом в глазки, в губы, в щеки, и будет без умолку болтать о происшествиях минувшего дня. У куклы отбилась рука, у плиты не закрывается дверца, а она играла сегодня с няней в барыне. Няня была барыня, а она, Зина, готовила обед, настоящий обед. «Мамуся, а мамуся, мамусенька, слышишь, настоящий обед! Няня дала шоколаду, а я натерла его на терке, точно сыр», — повторяла она, когда ей казалось, что мать плохо слушает. И все это кончилось навсегда. Острая щемящая боль сжимала сердце Раисы Андреевны. Не было силы удержаться от слез. И теперь, когда приближалось Рождество, было особенно грустно. Не будет у них елки в этом году, не будет детского смеха, не будет ничего, что всегда так оживляло этот праздник. Вся ушедшая в свое горе молодая женщина, казалось, не видела и не слышала ничего кругом. Газеты валялись у нее на столе непрочитанными. Война была чем-то далеким-далеким, совсем не касавшимся ее. Она пробовала ходить в лазареты, но чувствовала себя там лишней, ненужной, и опять возвращалась домой с одними и теми же думами, видя перед собой только одно дорогое личико, обрамленное шелковистыми кудрями. Казалось, вот-вот сейчас промчится она по комнате своими маленькими ножками, зальется своим звонким заразительным смехом, обовьет мать теплыми пухлыми ручонками. А это только казалось. А на самом деле в ушах раздавалось трогательное, но такое душераздирающее пение: «Господи, упокой младенца, и виделся розовый гробик весь в зелени и цветах, и маленькое, точно восковое, спокойное личико. Никто не мог утешить ее. Только с далекого Афона, где уже больше 20 лет жил монахом ее крестный, она получала письма, полные такой ласки, такой святой надежды, что от них невольно что-то светлое вливалось и в ее измученную душу. «Родная моя, доверься Господу. Жизнь не кончается здесь. Там, за гробом, новая жизнь, бесконечная. Положимся во всем на Господа. Верно, так лучше для твоих малюток. Помни, дорогая моя, чашу юже дадеми отец, не имам ли пить ее?» Она читала и перечитывала его письма, и каждая из них, как молния, на момент обжигала душу, но потом опять были мрак и пустота. И еще крестный писал ей: «Сходи ты в скит, отыщи там старца отца Парфения, много он тебе утешительного скажет». И как-то поздней осенью Раисе Андреевне удалось побывать в этом скиту. Она шла туда не одна. Целой вереницей тянулись по поляне к монастырю богомолки и богомольцы. Был свежий, но ясный осенний день. Над лесом спускалось солнце, и небо сияло голубое, безоблачное. Раиса Андреевна шла, почти не зная, зачем она идет, но смутно надеясь, что там, в монастыре, кто-то заглушит ее тоску, ее боль. Она шла и не замечала, как слезы градом катятся у нее по щекам, и как шептались со страданием, глядя на нее, сердобольные женщины: «Барыня-то убивается как! Видно, горе великое!» Наконец показалась монастырская ограда, а там внутри домик отца Парфения. «Батюшка дома?» — спросила она у первого встречного монаха. «В церкви, у вечерней, батюшка, 2 часа теперь исповедуют», — отвечал тот. Раиса Андреевна тоже пошла в церковь. Давно уже продолжалась исповедь. Но Раиса Андреевна все еще не могла кончить. Она говорила, заливаясь слезами, она не могла уже сдержать себя перед этим добрым седеньким старичком, который казался ей давно знакомым. И до сих пор помнит она, как он слушал ее, положив ей руку на плечо, и тихо-тихо говорил иногда: «Так-так, деточка моя милая, деточка моя бедная. Господь да укрепит тебя, Господь да поможет. Любит тебя Господь. И смириться надо, деточка. Но как трудно, батюшка, и за что?» — рыдала она. «Как знать, за что, деточка? И спрашивать так нельзя. Все в воле Божией, все мы в любви Его. А ты скажи, я раба Господня. Скажи, деточка, и легче будет, и все ясней станет. А младенчик твоего Господь позвал к себе. Лучше ему там-то. Не убивайся так. Дело себе найди. Много теперь дела, много горя кругом. Пожалей других. И тебя Господь пожалеет», — тихо говорил старец. И не столько от его слов, сколько от звука его голоса так тихо делалось у нее на душе: «Молись, деточка, молись. И я буду молиться», — говорил он. Потом накрыл ей петрохилью и стал читать молитву. Какие это были необыкновенные минуты! Раиса Андреевна не понимала, что делается с нею, чувствуя только, что боль умиротворяется, и какая-то новая сила входит в душу. На следующее утро она причащалась. «Ну вот и хорошо, вот и радость. Дай-ка я тебя на дорожку образком благословлю, Божьей Матери поручу», — ласково говорил ей старец, когда она после обедни вместе с другими богомольцами зашла к нему в домик. «Образок-то маленький, а благодать-то большая. Храни тебя, Царица Небесная. Смирись, дело себе найди, и благо будет. Ну, иди с Богом». Тепло было ей под его лучистым отечески добрым взглядом, и казалось, что уже никогда больше не поддастся на отчаянию. Она вернулась домой почти здоровой и спокойной, к великой радости мужа. Но прошли 2-3 недели, и опять заныло сердце. Опять начались приступы тоски, а за зиму она и совсем извелась. Дело! Какое она может найти дело? У нее все валилось из рук. Она нервничала, хворала, плакала, перестала даже молиться, потому что молитва переходила у нее в ропот, и образ старца и светлые минуты, пережитые в его келье, стояли перед ней, как неземное видение. Ей казалось, что тогда пришло, озарило на миг душу и снова скрылось куда-то. В половине ноября решили съездить в свое имение. Оно было в Мской губернии, в нескольких десятках верст от неприятеля. Осенью уже ждали его разорения, но пока прошло благополучно. Николай Петрович был против того, чтобы ехать на праздники. Да еще больше нервы издергаешь. Беженцев там теперь не оберешься, волна целая. Понимаю, в Финляндию надо поехать отдохнуть, — говорил он. Но Раиса Андреевна настаивала. Ей казалось, она не переживет праздники в шумной обстановке городской жизни, не вынесет и мертвящей тишины какого-нибудь финляндского пансиона, куда ее приглашали. В ней вдруг проснулась непреодолимая жажда уехать в деревню. Именно в их деревню, где все-все будет другое. Беженцы ее не пугали. Ей даже хотелось чем-нибудь расшевелить себя, заставить отозваться на то, что делалось кругом. «Поедем, ради бога. Ну, на два, на три дня», — упрашивала она мужа. Ему удалось выбраться на неделю, и они оба оказались в деревенской глуши. Раиса Андреевна в самом деле точно ожила. Что-то похожее на пережитое в келье отца Парфения стало опять светлым облаком посещать душу. Город был в трех верстах, и они ездили туда только накануне введения. В соборе была масса народу. Перед образами море огней и пение душевное, отрадное. Раиса Андреевна не молилась. Она почти разучилась молиться, но ропот в душе стихал. Против воли входила в сердце какая-то сладостная покорность поразившему ее горю. Почти реально ощущалось присутствие здесь, около нее, кого-то незримого, но всесильного и бесконечно любящего. Переживалось детство, далекое и милое детство. Когда тоже в провинциальном городке встречала она, бывало, Рождество в имении бабушки. «Христос рождается, славите!» — звучали песни рождественского канона. И душа невольно отзывалась на этот призыв. Вернулись домой на другой день. С того дня уже никуда не выходила Раиса Андреевна. Запущенный, занесенный снегом сад, тишина, яркие солнечные дни, морозные звездные ночи — действовали успокоительно на ее нервы. Но на третий день после праздника произошло то, чего опасался Николай Петрович. Нахлынула новая волна беженцев, и в полуверсте от их имени устроен был питательный пункт. Николай Петрович боялся за жену. Но, к удивлению, непонятная для него перемена произошла с Раисой Андреевной. День и ночь по дорогам тянулись телеги, шли люди, одни закутанные в теплые, что только можно было с собой захватить, другие едва прикрытые, почти раздетые. Женщины приходили с ребятишками, многие приходили в их имение и просили пристанища и приюта. И Раиса Андреевна жила. День и ночь суетилась она, принимала гостей, сама приготовила им три комнаты, кормила и одевала ребят, расспрашивала взрослых, кто, откуда и почему бегут, и когда Николай Петрович заговорил об отъезде, замахала руками. «Никуда! Поезжай один! Я после приеду! Господи, можно ли тут так все оставить?» Его и радовало, и удивляло это вдруг проснувшееся в жене энергии жизни. «Да как же ты?» — спрашивал он. «Коля, милый, я потом. Вот устрою все, запрем одну комнату, а эти отдадим под убежище. Надо распорядиться. А детей-то, детей сколько? Да ты не бойся за меня, все хорошо. Я здорова, ты же видишь», — говорила она. И он действительно видел, что ее щеки загораются румянцем, глаза блестят. И он уехал. Раиса Андреевна осталась. Началась новая, напряженная, какая-то радостная жизнь. Никогда не испытанное раньше ощущение переживала теперь молодая женщина. Загорелось и трепетно билось сердце в груди, когда она видела, как согреваются от теплого платка, отданные ею, закоченевшие руки какого-нибудь ребенка, как жадно набрасываются бедняки, не евшие по суткам, на горячие щи или кашу, как радуются все те, кому она давала приют в своем доме. Через какую-нибудь неделю убежище было оборудовано, а из города прислали заведующую. Но Раиса Андреевна по-прежнему продолжала хлопотать. Случались сильные морозы. Она их не замечала. Ездила по делам в город и обратно, волновалась, беспокоилась, радовалась, когда что-нибудь удавалось устроить. И мужу через день посылались письма, полные жизни, радовавшие его и даже немного пугавшие, потому что он боялся, как бы его Рая и вовсе не осталась на таком деле, ему не пришлось бы встречать праздники совсем одному. Но этого не случилось. Хотя произошло нечто неожиданное. Недели за две до Рождества письма вдруг прекратились. Подходил уже сочельник, а вестей не было. Не было и самой Раи. Взволнованный, растерянный и в то же время привязанный к своей службе, Николай Петрович не знал, что делать, посылая в деревню письмо за письмом и даже телеграмму. Но последнюю получил ответ. «Прости за тревогу, еду». И в самый сочельник, когда в городе уже в полном разгаре была предпраздничная суета, она приехала. Она приехала свежая, розовая, с оживленно блестевшими глазами. Она стояла перед ним почти такой, какой 8 лет тому назад он вел ее к аналою. Рая, дорогая моя, наконец-то! Он сам снимал с нее шубку, целовал несколько раз, но она казалась чуть-чуть смущенной. Ты знаешь... Я не писала, да всего ты не напишешь. Я привезла с собой ребенка, мать-беженка. Он родился в дороге, в вагоне, мать умерла в городе. Его принесли к нам закоченелого. Как он еще жив-то был? Я взяла, но ты же не против? Это девочка. Она все это выговорила сразу, не дав ему сказать ни слова, точно боясь, что он помешает. И только сейчас Николай Петрович заметил, что за женой двери стоит какая-то женщина и держит в руках закутанного в одеяло младенца. Он не успел опомниться, не успел что-нибудь сказать жене, как новый посетитель, отчаянным криком вдруг огласил квартиру. «Коля, как же?» — робко уже спросила Раиса Андреевна. Ее вопрос заставил его, наконец, очнуться. «Господи, как же! Да взяла так и взяла! Будем растить!» — весело и живо отозвался он. И вдруг почувствовал, как обе руки Рая обвелись вокруг его шеи, и ее поцелуи покрыли его глаза и щеки. «Я так и знала!» — счастливо повторяла она, и он тоже был счастлив. Ребенка понесли ей в детскую, где еще недавно было так пусто и неуютно. «Она крещена. Ее зовут Наташей», — говорила Раиса Андреевна. «Но как-то решилась, ведь и здесь беженцев много», — удивлялся муж. «Не знаю. Так все вышло. Все там сразу почувствовались близкими и родными. А эта девочка... Да я не могу передать тебе. Но когда я увидела ее, я почувствовала, что не могу бросить ее». Весь день прошел в оживленных разговорах об убежище в имении и о новой приемной дочке. И когда наступил вечер, когда торжественно, звучно ударили в колокола к рождественской всеночной, в квартиру сошло светлое и радостное предчувствие праздника. Оба были у сеночной, оба думали о Зиночке, и обоих в душе не было острой скорби, а была только светлая и тихая грусть, смягченная ласковым взором родившегося Христа-младенца. И почему-то стоял перед Раисой Андреевной старец-священник с кротким лучистым взглядом, и слышался ей его тихий ласковый голос. «Скажи, деточка, я раба Господня, смирись, дело себе найди, и благо тебе будет». Она чувствовала, что только теперь нашла себе это дело. А в маленькой белой кроватке Зины спала Наташа, и около нее дремала уставшая с дороги няня.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Четверо Евангелия. В этой программе мы с протоиереем Георгием Климовым последовательно читаем и объясняем события четверо Евангелия. Сегодня в программе «Четверо Евангелия» я попросил отца Георгия Климова разъяснить события, которые происходят вот сейчас, в те дни, когда мы празднуем Рождество. Мы вспоминаем, с радостью большой вспоминаем, каждый моментик из этой замечательной истории Рождества Господа в мир, прихода Господа в мир. И, конечно же, история таинственная, удивительная и не вполне точно истолкованное, даже могу сказать, наверное, так вы поправите, связано с волхвами. Что такие волхвы? Маги ли это? Астрологи ли? Астрономы? Ученые ли? Или кто эти люди? Спиритуалисты какие-то странные? Почему с Востока? Какие-то странные, западные традиции вообще приписывают там какие-то специальные имена. В нашей традиции православной это не свойственно. Что это на самом деле? Если позволите, я прочту стихи, которые с этим связаны. История волхвов с Востока. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушавши царя, пошли. И сия звезда, которую видели они на востоке, шла перед ним, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Вот что не стих, то загадка, да, то тайна, и, честно говоря, почти что такая волшебная сказка. Вот эти волхвы, когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока. Почему с востока?
Ну, во-первых, вот тот термин, который использует греческий текст, «магос», «маги», слово персидского происхождения, конечно, оно указывает на то, что это люди были жреческого сословия. Вообще маги – это очень образованные люди на Востоке, которые очень часто были советниками царей, иногда сами ими становились, вот в силу тех обширных знаний, которыми они обладали. То есть это были знания и математика того времени, они прекрасно владели, и астрономия, и астрология, и медицинское искусство. Ну, в общем, весь спектр вот тех наук на то время, которые существовал, они им владели. Так вот, в данном случае с востока приходят. Но здесь просто свидетельство констатирует нам о том, что они пришли с востока по отношению к Иудее и земле. И древнейшее предание как раз в лице святителя Иоанна Златоуста, например, говорит нам о Персии или Месопотамии. Вообще, конечно, следует заметить, что вот то время, о котором сейчас мы говорим, пришествие в мир нашего Господа Иисуса Христа, это время, когда как будто в воздухе во всей вселенной были разлиты вот эти всеобщие ожидания Мессии. Это происходило отчасти, конечно, благодаря тому, что к тому времени иудеи были рассеяны по всей вселенной, ну, по греко-римской империи, поскольку они были достаточно ревностны в деле проповеди своей веры, ну и тех мессианских ожиданий, которые они имели, то как раз вот они, где бы ни оказывались, везде распространяли веру о Боге едином и истинном, и, конечно, о Мессии, который должен прийти. И интересно, что вот по свидетельству даже светских историков, ну, историков, так их сейчас назовем в этом контексте того времени, там Вергилий, Тацит, Светоний, мы находим свидетельство, что люди жили ожиданием того, что вот-вот скоро должен прийти какой-то новый могущественный царь, который вернет на землю счастливейший золотой век. Вот так вот, трансформируя мессианские ожидания, люди имели то, что должно случиться. Но мы можем полагать, что, конечно, волхвы все-таки имели какие-то более конкретные знания о том, что время исполнения пророчества Мессии, то, что он должен прийти, пришло и исполнилось. А откуда они могли это иметь? И вот здесь высказывают исследователи очень, как мне кажется, такое логически верное предположение. Вот когда мы читаем книгу пророка Даниила, то там говорится во второй главе о том, что после того, как пророк Даниил, находясь в плену вавилонском, истолковал правителю сны, и это истолкование оказалось правильным, царь поставил пророка Даниила главою над землею вавилонскую и над всеми, говорит Писание, жрецами вавилонскими. И предположение такое: не были ли вот волхвы, которые пришли в Иерусалим, потомками далекими тех вот мудрецов, которые были и служили при пророке Данииле. Вот эпоха древности – это эпоха устного слова. Предания умели хранить. Мы можем вполне допустить, что пророк Даниил свои пророчества о Мессии, а в 9 главе это самое, считается, точное пророчество о времени прихода в мир Мессии, он мог очень подробно истолковать своим подчиненным. И предание, хранясь, дошло до того времени, когда пришло время Христу в мир прийти. Они поняли, что исполнилось. Здесь же, еще говоря о звезде, мы можем говорить о том, что действительно у языческого мира было пророчество о звезде от Иакова, хоть оно и было высказано устами лжепророка Валаама, но это пророчество вложил в него Бог, как мы понимаем из текстов Священного Писания, из книги чисел, именно о звезде от Иакова, которые они тоже могли по-особому знать и видели, что вот совпало исполнение одного, второго, третьего пророчества.
Мы, собственно, знаем, что вот эта устная традиция, да, запоминать тексты, гигантские совершенно тексты. Верно. Мы можем привести пример Илиаду, Гомера или Одиссея, которую пели-то наизусть, это громадные тексты.
Совершенно верно, нет.
Неискаженно передавать.
Конечно, нам не состязаться с древними, вот в их способностях именно знать, помнить наизусть. Это верно. Это эпоха устного слова. И вот в этом смысле мы полагаем, что это мудрецы, которые увидели, что предание пророчества исполнилось, и пошли для того, чтобы поклониться туда, где должен был Мессия родиться. Здесь... Я, конечно, не хочу, чтобы меня кто-то заподозрил в каком-то пристрастии к астрологии или еще к чему-то, но как ни странно, да и в Тропаре ведь мы праздник Рождества поем, что волхвы со звездою путешествуют, а потом еще и читаем, что они звездою поучаются относительно того, как и где Мессия рождается. Так вот, в древнем мире звездное небо, оно было поделено между народами, ну, условно выражаясь, там, допустим, у греческих жрецов, у персидских жрецов. Вот, каждый народ имел свое созвездие, и у иудеев это было созвездие рыбы, как говорят. И вот как раз по всей вероятности в этом созвездии появляется новая звезда, которая, ну, как бы однозначно указывает на то, что Христос должен родиться именно в Иудее. Есть такая точка зрения. Вот, но еще вот один интересный момент, о котором, ну, может быть, здесь тоже будет уместно сказать. Вот когда волхвы приходят в Иерусалим, то они спрашивают, где рождается царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке. А услышав это, Ирод переспрашивает, смотрите, не где царь рождается, а где Христос рождается. То есть для Ирода однозначно рождение вот этого нового царя, это есть указание на то, что в мир должен прийти Христос.
Но, простите, да. И сами же волхвы говорят, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему.
Ему, да.
То есть это же удивительно.
Конечно.
Они не просто шли увидеть некое явление, да, астрономическое там, а шли на какое-то удивительное духовное событие, содержание которого им было, конечно, неизвестно.
Было неизвестно, да, верно, было неизвестно, но они настолько доверяли всему тому, что вот должно произойти, что, посмотрите, когда они приходят, ну, мы понимаем, где могли находиться в Вифлееме Дева Мария с Иосифом. Ну, находят дом, который показывает звезда. Ну, понятно, что это убогая обстановка. Конечно, это не пещера та, где рождается Бога-младенец. Это уже какое-то другое жилище, но ведь все равно это все убого, это хижина какая-то. Их это не смущает, представляете? Вот они идут поклониться царю, но где должен родиться наследник царский? Конечно, в царских чертогах, в Порфирии и в Виссе не ходить. Нет, не смущаются. Вот удивительно ведь тоже их принятие тех пророчеств и преданий, которые они содержали. А Ирод собирает всех первосвященников и книжников, как говорится, то есть, по всей вероятности, речь идет о Синедрионе, который в то время существовал, иудейский, и ему отвечают, что это должно произойти в Вифлееме. Вот дальше приводится пророчество Михея о том, что Мессия приходит из Вифлеема, городка, в общем-то, небольшого, но который знаменателен чем? Тем, что это город великого царя. Ну, в данном случае царя Давида, конечно, по историческому контексту, но, в принципе, речь идет, конечно, о Христе. И Ирод призывает волхвов и выведывает у них тайно время появления звезды. По всей вероятности, сроки ему точные называют, когда эта звезда появилась, сколько времени назад.
Но это же ясно совершенно, если волхвы, если они математики, если они вычисляли.
Нет,
и шли как ученые.
Это ясно из другого будет момента. Это будет ясно вот из какого момента. Мы до него сегодня вряд ли дойдем. Ирод отдаст приказ избить всех младенцев от 2 лет и ниже. Вот, 2 года назад появилась звезда. Могли ли они столько времени идти, мы не знаем. Вряд ли, говорят исследователи, потому что от Месопотамии, ну там даже со всеми самыми там трудностями, это все равно месяц ходьбы, не больше. Но все равно, 2 года назад появляется звезда, по всей вероятности. С чем связана такая затяжка во времени, задержка, или сказать сложно. Ну вот, писание есть писание. Но, с другой стороны, и мы можем обратить внимание вот на что. Когда они входят в Иерусалим, то он весь встревожился вместе вот, с царем Иродом Великим.
Я хотел вас спросить, потому что, во-первых, они спросили, где родившийся царь иудейский.
Да.
Они спрашивают. И тут, услышав это, Ирод, царь, встревожился. Ну, это понятно ему. Конкурент какой-то непонятный царь. Я есть царь, здесь реально, здесь присутствующий. Вдруг где и родился царь, которого я вдруг не знаю. Что это такое? И весь Иерусалим с ним. Ирод-то понятно, а Иерусалим? Вот,
а Иерусалим или нет? Ну, речь не идет даже о книжниках. Речь идет вообще о всех тех, кто жил в Иерусалиме. Он весь встревожился. Почему? Потому что они знали, насколько Ирод ревностно отслеживает любую попытку, кто бы покусился занять вместо него престол. Ирод ведь был здесь очень человек страшный. Он не жалел и не щадил никого, даже собственных детей. И даже свою любимую жену Мариамну, которая была последней от крови маковейской, то есть крови Иудиной, он ее умерщвляет. То есть лишь бы вот никто не занял его престол. И все, конечно, понимают, что теперь от Ирода ждать можно что угодно. То есть это страх, можно сказать. С другой стороны, в предчувствии чего-то нового всегда человек встревоживается. Другой вопрос иногда ставят исследователи, а как весь Иерусалим заметил приход волхвов? И здесь мне хотелось бы отступить от нашего такого традиционного взгляда на то, как все это поклонение волхвов происходит. Обычно мы представляем, что это 3 человека, ну, царя или волхва, прискакавшие там на лошадках, на осликах или на верблюдах, не знаем. Но как раз вот по реалиям того времени мы должны говорить о чем? О том, что волхвы или маги, если они еще и были какой-то царской крови, они, конечно, не могли путешествовать вот так скромно втроем на лошадках. Это должен был быть целый обоз людей. Об этом говорит, например, вот выдающийся наш библист и историк хороший, протоиерей Александр Горский, 19 века исследователь. И он полагает, что до 100 человек мог быть весь этот обоз, сопровождавший, пусть этих 3 волхвов, но сопровождавший.
Ну, тогда совершенно
Совершенно
понятно, что не просто 3 каких-то путника пришли в гостиницу в Иерусалим, и что-то кого-то спросили.
Представляете, в золотые ворота Иерусалима вдруг входит толпа иноземцев, которые всем говорят о том, что они пришли поклониться новому царю. Ну, страшно действительно станет тем, кто живет в Иерусалиме, потому что это уже, ну, не шутка, конечно, не обман. 100 человек пришел, огромный обоз, которые вот ждут, не дождутся, как бы встретиться с царем. Ну и вот тогда, дальше мы читаем, когда им Ирод открывает, где находится царь в Вифлееме. Он просит, конечно, их выведать место, чтобы пойти, вот уже начинается лицемерие страшное, пойти и поклониться. Конечно, в мыслях у него уже созрел план умертвить младенца. Но вот они выходят из Иерусалима и видят ту же звезду, которую видели на востоке. И надо сказать, вообще-то у древнейших толкователей вот точки зрения по поводу этой звезды расходятся. 3 называются гипотезы. Причем вот здесь я не буду их перечислять, но это все именно святые толкователи. Для одних этой звездой является нечто подобное комете. Для других это действительно появление новой звезды, которая появилась на небе. Для третьих это невидимая ангельская сила, принявшая образ звезды. И на самом деле вот выбрать что-то конкретное из этих 3 гипотез очень сложно. Все как бы по-своему правы. Поэтому здесь момент этот лучше снять каким образом? Боговоплощение – это величайшее чудо, исключительнейшее чудо в истории человечества. Мы понимаем просто, что этому чуду могли послужить более меньшие, но тоже чудеса. В том числе то, что мы говорим о звезде. А как уж там, чего и подробности, ну вот это уже мы принимаем веру, что это была звезда. Ну а прав, например, Златоуст, который говорит о том, что это невидимая сила, это ангел. Потому что если это действительно какая-то звезда, как астрономическое что-то, какое-то явление, то как тогда она могла показать дом, где находится отрача? Сложно представить. Ну, то есть, вот здесь вопросы есть, и это нам всегда лишний раз напоминает о чем? О том, что докопаться до всего сложно. Ну, вы хорошо сказали, это действительно великая тайна. Апостол Павел, точнее, говорит, что пришествие в мир Бога во плоти – это есть великое благочестие тайна. И она есть и всегда будет для нас тайной. Поэтому мы здесь можем только приникать в ее сокровенность, но всю ее от и до объяснить никогда не сможем. И придя в этот дом, где находится Бог-младенец, мы вот видим здесь действительно уже текст нам очень четко говорит: «Падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары». Золото, ладан и смирну. Вот те термины греческие, которые употребляются в тексте, русский, как бы перевод славянский, он сглаживает этот момент. Но там употребляются именно термины, которые обозначают поклонение как Богу, младенцу. Именно как Богу. Ну, мы не можем здесь говорить, как кому они кланялись, но термины стоят именно вот как поклонение Богу. Было ими совершено. Приносят дары. Золото, ладан или ливан и смирну.
Ну, скажем, золото очевидно, да, понятно, драгоценность, да, реальная. Реально. А почему смирна, почему ладан?
Вот здесь, ну, вообще...
Ну, даже ладан можно понять, это все-таки такой драгоценный благовоний.
По реалиям того времени надо признать, что на Востоке для того, чтобы предстать царю, ну, или, иными словами, быть принятым царем, попасть к нему на прием, в обязательном порядке требовалось принести в дар царю золото, ладан или ливан и смирну. Вот это было три необходимых атрибута. И мы видим, что волхвы это делают. То есть уже с самими этими тремя дарами они свидетельствуют, что они поклоняются как царю. Но здесь уже у древнейших наших толкователей, по-моему, один из первых, это мученик Иустин, философ, они рассуждают по поводу символики этих даров и говорят о том, что золото принесено было действительно как царю, это знак царского отличия, золото. Ливан или ладан – это кусочки застывшей смолы ливанского кедра, приносится Христу как первосвященнику. Он действительно первосвященник за весь род человеческий. И, ну, эту тему, мне кажется, очень мощно развивает впоследствии апостол Павел в послании к евреям. Вот. И, наконец, смирну. Смирна – это такое тягучее, терпкое вещество, которое составлялось из смешивания смолистых продуктов с масляными при добавлении туда десятков ароматических веществ. Очень дорогое по тому времени, но требовало оно имело бальзамические свойства именно для погребения. То есть вот принесением самой по себе смирны, конечно, это уже есть свидетельство, что это тот перед ними, кто вкусит смерть, кто примет смерть. Вот такими вот символами отмечается сразу момент поклонения волхвов нашему Господу. А потом уже, смотрите, 12 стих, «И получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Вообще, конечно, сложно допустить, что, общаясь с Иосифом и Марией, волхвы не услышали от них вот того беспокойства, которое они испытывали, Иосиф с Марией, от желания Ирода прийти и поклониться младенцу, ну, которые волхвы, видимо, поделились радостью, что и царь готов прийти. Иосиф и Мария, конечно, знали, что за этим желанием стоит. Так вот, почему здесь говорится в 12 стихе, что потребовалось волхвам во сне откровение, чтобы идти иным путем в свою страну, не возвращаясь в Иерусалим, то есть для того, чтобы обойти Ирода? И ответ на вопрос будет заключаться вот в чем. В древности обещание царю приравнивалось к клятве, нарушение которой считалось смертным грехом в любом народе абсолютно. Это неважно, был язычник или иудей. Пообещал царю, вот хоть разбейся, как у нас говорят в народе, но обязательно исполни. Так вот, волхвы обещают царю прийти, вернуться и рассказать, где находится младенец. И их совесть смущается от понимания того, что, с одной стороны, если они это сделают, младенец будет уничтожен. А если они не пойдут к царю, то тогда они совершат смертный грех, нарушив клятву, данную царю. Поэтому вмешивается Господь. Можно сказать, вот в эти обстоятельства во сне посылается ангел, который снимает ответственность с них за то, что они не пойдут в Иерусалим, не известят Ирода вот о том, где находится младенец, и уйдут в свою страну. Вот видите, как действует часто премудрый промысел Божий в событиях, которые требуют действительно вот колоссальнейшей внимательности со стороны человека к тому, чтобы не поступить вопреки воле Божией. Иногда помогает Господь.
Вот, честно говоря, когда вы сегодня рассказывали историю Рождества Господня, мое сердце было переполнено вот этой радостью исполнения, как бы сочувствовал святому семейству.
Да.
Потому что думаешь, Боже мой, какая же радость. Они в каждом шорохе видели вот это действие промысла Божия, исполнение воли Божией, подтверждение обетованию, подтверждение этим словам. И все это сбывается каждый раз. Все это.
Да. Но с другой стороны, видите, каким внимательным нужно быть. Вот к тому, чтобы... Понимаю, что ты являешься именно орудием исполнения этого пророчества, поступить так, как требует Господь, не как тебе хочется. Ведь волхвы могли, пренебрегая все-таки пониманием того, что сейчас вот младенец будет пойти к Ироду и сказать, где он находится. Что бы тогда произошло? Видите, тогда бы, конечно, история не имеет сослагательного наклонения, но преждевременная опасность, она назревает, удивительно, уже вот здесь. Еще младенец. Совершенно не могущий по пророку Исаии сказать ни мама, ни папа, уже подвергается таким опасностям, таким колоссальнейшим, можно сказать, опасностям, что действительно восхищает то, как люди, достойные Боговоплощения, внимательно относятся к тому, чтобы воля Божественная исполнилась. И исполняется она не так, как часто хочется человеку, а именно так, как нужно, чтобы она исполнилась.
И вот те же волхвы, смотрите, как замечательно написано, просто увидев же звезду, там, где она остановилась, над местом, где был младенец, они возрадовались радостью весьма великой. То есть звезду увидев, то есть они увидели это место уже, и вдруг ходят и видят тайну этого места, что это не просто место.
Верно. Верно, и вот то, о чем я в начале передачи говорил, их не смущает убогость обстановки. Их не смущает, что действительно предельно нищенское существование волочат те, кто является родителями, с одной стороны, и самим царем великим, ради которого они проделали вот такой вот удивительнейший путь.
На этом мы закончим сегодняшнее наше чтение. В программе «Четверо Евангелий» мы сегодня читали те стихи из Евангелия, которые связаны с историей Рождества Христова. Спаси Господи, сегодня в программе «Четверо Евангелия» мы беседовали над темами Святого Евангелия, связанных с Рождеством, протоиереем Георгием Климом.
Спаси Всего Господи. Доброго, до свидания.
С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры.
С Рождеством Христовым всех вас.
Вы слушали программу «Четверо Евангелия». В этой программе Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов объяснял события «Четверо Евангелия».
Святе Бога Христе.